Поймав себя на мысли, что отношусь к големам как к своей частной собственности, позабыв об их хозяине, я озадаченно покачал головой. Слишком быстро я освоился с ролью древнего мага и начал искать опору в магических созданиях. Не задумался даже, какой переполох в Элории вызовет наличие у меня такого войска. Все-таки это не каменные болванчики, коих создают нынешние маги, а гениальные творения прежних времен, и власти сразу возжелают их заполучить, и отказать им будет очень сложно. Впрочем, это дело будущего, и пока можно отложить решение данной проблемы. А с подготовкой арены для боевых действий медлить не стоило, и я занялся делом вплотную, воспользовавшись тем, чего в округе было в достатке. Снегом. Окрестности замка было решено превратить в снежную трясину, в которой должны завязнуть квонги. Пусть они не застрянут там полностью, но и в полной мере не смогут использовать свою скорость и подвижность. Но на деле все оказалось не так радужно. Воздушные стены прекрасно сдвигали тонкий слой свежего, рыхлого снега и практически не затрагивали тяжелый, слежавшийся покров. Пришлось облазить всю округу, чтобы стянуть к замку достаточную для создания серьезного препятствия снежную массу. За 2 дня почти все мои запасы сил ушли на это. Но я не жалел. В долине у дворца скопилось столько снега, что кое-где можно было скрыться в нем с головой. В основном, конечно, слой был не так велик, примерно ярд. Но и этого, на мой взгляд, хватало. «Думаю, сделано достаточно для приема дорогих гостей», — сообщил я Эфе, разглядывая рукотворные барханы из окна 3-го этажа замка. «Жаль только, что, сидя в этой норе, я не увижу, как будет происходить бой».
«Властитель, это легко исправить», — откликнулась Эфа. «У всех големов наличествуют оптические кристаллы, и по каналу ментальной связи я могу обеспечить визуализацию поля боя, раз вы не помните, как самостоятельно получать зрительные образы от своих слуг».
«Ты имеешь в виду, что я смогу видеть глазами големов?» — уточнил я.
«Да».
«Жаль, что я позабыл о такой прекрасной возможности», — притворно огорчился я. «В памяти, доставшейся мне от прежнего владельца этого тела, нет сведений о подобном. Сейчас считается, что кристаллы в глазницах големов предназначены для вязчего сходства с людьми, не более того».
«Вероятно, низкий уровень искусства человеческих магов просто не позволяет им трансформировать получаемую с оптических кристаллов информацию в видимые образы, и они благополучно забыли о такой возможности».
«Похоже на то», — согласился я, не став упоминать о том, что сам мало знаю о возможностях и умениях нынешних магов, так как не проучился в Академии и нескольких декад, и неоткуда было набраться знаний.
«Еще более эффективно было бы использовать какую-нибудь птицу, заставив ее летать над полем боя», — продолжила Эфа. «Но в пределах сторожевого периметра их нет, и от данного варианта придется отказаться».
«И это сейчас не практикуется», — огорченно заметил я. «Максимум ментальный контроль над зверем, а до использования чужого зрения маги еще не доросли».
«Оно и к лучшему», — подметила Эфа. «Когда восстановится ваша память, вы станете самым могучим властителем в этом мире».
Я почесал затылок и вздохнул. Совсем не хотелось быть никаким властителем, потому что их здесь и так хватает, и без боя правители окрестных стран властью ни за что не поделятся. Так что лучше мне не высовываться с претензиями на мировое господство. Тем более, что мне эта морока вовсе ни к чему, и без того, по милости Сати, нет никакого покоя в жизни. Тоже мне поисковика-следопыта нашла. От грустных размышлений меня оторвал заурчавший желудок, намекающий на необходимость что-нибудь съесть. Правда, выбор этого чего-нибудь был невелик, и уже 6 дней мое пропитание было однообразным до безобразия. Хотя стоит ли жаловаться, надо радоваться, что вообще хоть что-то есть. После еды, чтобы не томиться ожиданием, я успел немного вздремнуть. Отдохнул, называется, перед боем. А после того, как меня разбудила Эфа с известием о том, что пожаловали квонги, я перебрался в свою похожую на могилу яму, и големы сразу завалили ее обломком скалы. Войско в подготовке не нуждалось, Я приказал убрать охранный периметр, сдерживающий наших гостей. Сумрак, царивший в моем погребе, на миг сменился тьмой, и я словно переместился наверх к своему войску и прозрел. Благодаря Эфи я теперь видел все вокруг и мог управлять ходом боя, пусть и с большими сложностями, борясь с терзающим сознание чувством раздвоенности и пытаясь приспособиться к новому зрению, показывающему мир в слишком ярких красках. Но уж лучше так, чем сиднем сидеть в неведении и ждать исхода битвы. Начавшееся действо быстро примирило меня со всеми проблемами. Соскочившие со склона квонги, которых больше не удерживал охранный периметр, гигантскими скачками неслись прямо на меня. Вернее, настоящего на самом острие атаки голема, взиравшего свысока на несущихся врагов. И не казались сейчас мои враги огромными и непобедимыми. Особенно, когда они с разбегу влетели в снежную трясину и не смогли удержаться на лапах, полетели кувырком. Конечно, квонги мигом вскочили и бросились дальше, но было заметно, что толстый слой снега хорошо гасит их дикую скорость. Им даже пришлось перейти не на бег, а на какие-то полупрыжки. К сожалению, недолго пришлось любоваться проблемами врагов. 200 ярдов – недостаточное для этого расстояние. Голем только успел подготовиться к встрече, силой ударил нижним краем щита, ощерившимся 3 зубцами, вбивая его в каменную твердь и укрываясь за ним, как квонги добрались до него. 2 тяжелых, почти одновременных удара сотрясли мое укрытие, передав всю мощь атаки врага. Оставалось только радоваться, что я не поленился с подготовкой поля боя, ибо гигантский голем даже сейчас выстоял с трудом. Смели бы его, точно смели. А квонги не давали моему воину возможности для ответной атаки, били и толкали, намереваясь убрать со своего пути. Остервенело рвали щит когтями, пытаясь выдрать его из сильных рук, не давая ни мгновения роздыха. Лишь когда к ним с ревом понеслись шары багрового огня, отпрянули назад, но отступить не успели. Зыбкое сковывающее движение снежная трясина не дала возможности вовремя убраться из-под точного удара. Огненный шар 1,5 ярда в поперечнике с грохотом врезался черной кошке прямо в бок, сбив с ног и заставив кувыркаться в снегу. Остальные магические удары не коснулись никого даже краем, но так я и рассчитывал, а потому немало не огорчился. Черепахи, по моему распоряжению, били не по целям, а по назначенным линиям, в 5 и 10 ярдах от монолитного строя големов, и все одновременно. Поэтому нанесение сразу нескольких ударов по одному и тому же врагу было маловероятным, зато больше шансов, что хотя бы один шар во время дружной атаки угодит в квонгов. Так и вышло, первый же удар и первое ранение врага. Поднявшийся квонг блистал серебристой проплешиной на антрацитово-черной шкуре, и темнеть металл не желал. Только это не заставило их отступить. Они с еще большей яростью набросились на моего воина. Когти, клыки, все шло в ход. Быстро окрепшие когти стали лучше справляться с неподатливым металлом, да и первый напор, направленный на то, чтобы смести преградившего путь противника, сменился шквалом разрушительных ударов, призванных уничтожить возникшее препятствие. Как всполохи черного пламени квонги метались перед моими воинами, ускользали от замахов тяжелых мечей и рвали покрытый инеем металл. Казалось, ничто не может остановить их безумную карусель, которую они закрутили возле моего убежища. 2-я и 3-я атака моих черепах пропала в туне, так и не сбив набранный ворогами стремительный темп. Лишился щита мой отважный рыцарь, отбросив растерзанную зубами твари железяку, упал 2-й, сбитый с ног внезапным ударом. Еще одному улыбнулась удача, он достал квонга мечом. Да, не будь черепах, не осилить бы нам врага. Хотя квонгам перепадало от гигантских големов, и блиставшим алым пламенем мечи взрезывали черную плоть, но это не могло их остановить. Слишком неравными были повреждения, у големов разорванный металл, а у квонгов лишь серебристые отметины. Проворный враг постепенно одолевал четверку защищающих мое укрытие големов, несмотря на то, что клинки кромсали их тело и постепенно разрушали саму сущность квонгов, их энергетическую структуру. И только ударная мощь разрушителей крепостей дала нашему войску необходимый перевес. 6 удачных попаданий, и один противник внезапно превращается в беспомощно бьющуюся на снегу тушу, которую, не дожидаясь моих указаний, через несколько мгновений добивают 2 огненными шарами. И вот оно, древнее чудовище замерло в неподвижности, чтобы тут же рассыпаться черным прахом.
«Энергетическая составляющая больше не поддерживает стабильность полиметалла, и он разрушается сам собой»,
— видимо, уловив мой интерес, пояснила Эфа. «А жаль, из такого металла можно было бы отковать невероятные мечи. Но даже после уничтожения одного квонга битва не завершилась быстрой победой. Пришлось снимать с охраны черепах и еще 2 рыцарей и бросать на поддержку товарищам, и все равно последний враг не отступал. Из первой четверки големов ни один не уцелел, а подоспевшие на подмогу были изрядно потрепаны. Помимо этого, мое войско потеряло 2 каменных воинов, когда квонг, изменив тактику, заскочил на них сверху и, повалив, стал атаковать гигантов с образовавшегося каменного постамента. Хотя этих големов уничтожил не сам квонг, а я, отдав приказ черепахам атаковать его прямо там, среди каменюк. Впрочем, развязкой я был доволен. Для меня все обошлось благополучно. И часть войска в целости сохранил, и от врагов избавился. А самое главное, Эфа объявила, что удовлетворена проверкой, и смерть мне больше не грозит. И подтвердила свои заверения делом. Встревожившее меня однажды прикосновение липких пальцев вновь возникло в голове и сразу исчезло. Так Эфа остановила нарастающие пульсации энергетических потоков, которые должны были в скором времени выжечь мое сознание дотла. И теперь я мог преспокойно убраться из замка, не опасаясь за свою жизнь.
«Вы надолго покинете замок?»
— спросила Эфа, когда я занялся сборами. «Как получится», — дал я неопределенный ответ. «Сейчас главное восстановить память, а там видно будет».
«Тогда как начнете вспоминать позабытое, пошлите мне весть», — попросила Эфа.
«Каким способом?» — не понял я. «Ведь сюда не направить гонца?»
«Ментальная связь. Для меня дозволенный радиус общения с вами через канал ментальной связи составляет всего 50 миль, а для вас расстояние значения не имеет».
«То есть, где бы я ни был, всегда могу пообщаться с тобой?» — удивился я.
«Да. Только вам нужно вспомнить, как это делается. Здесь, возле замка, я поддерживаю энергией передачу мыслеобразов. А когда вы будете далеко, это придется делать вам».
«Хорошо», — согласился я и распорядился, присматривая хорошенько за замком в мое отсутствие, и отправился прочь из логова Тила. Взобравшись на окаймляющий долину горный склон, я оглянулся и, лишь хорошенько приглядевшись, смог различить смутные очертания замка. Отличная маскировка от любопытных глаз. А если подобраться ближе, то уже не удерешь. Эфа на чеку. Так что можно не беспокоиться о сохранности имеющихся здесь богатств. Полежат еще немного, пока я не вернусь за ними. Жаль, конечно, что сам дворец придется покинуть, но сохранить его за собой никак не выйдет. А впрочем, к чему он мне? Жить здесь, в вечных снегах, не очень-то привлекательная идея. Отстроят мне такой же замок в пустошах, а я перетащу в него отсюда все маломальски ценное. И бросив на замок последний взгляд, я отправился в нелегкий путь через заснеженный перевал, туда, где меня ждали дела, хлопотные и не очень, но составляющие неотъемлемую часть моей жизни. А в одиночку в безжизненных горах пусть отшельники живут, меня это не устраивает. «Как в воду канул», — с досадой подумала Мэри, уже отчаявшись отыскать удравшего прямо из-под носа Дарта. 4-я декада пошла, а поиски до сих пор не принесли никаких результатов. Словно сгинул этот проклятущий Дарт. Не думай, что хочешь. То ли он спрятался где-то в пустошах, то ли так быстро бежал, что добрался до самого края мира. уже и в Гармине всех на уши поставила, и всех его прежних приятелей с пристрастием допросила, пытаясь на след напасть. Но нет, никакой зацепки не нашлось. Не остается ничего иного, как расширить круг поисков и надеяться на удачу. Хотя это и не самое надежное дело – полагаться на милость Аллиры. Богиня удачи – очень непостоянная особа. Но отчаиваться никак нельзя. Но не мог Дарт бесследно исчезнуть, не мог. А значит, обязательно отыщется какая-нибудь зацепочка, которая выведет ее на след этого коварного злодея. Нужно только постараться ее отыскать. Поразмыслив, Мэри приняла решение попробовать поискать следы Дарта в Империи, у родственников и старых друзей. Но напоследок следовало заглянуть в Талор и убедиться, что Дарт там не появлялся. А то с него станется попробовать спрятаться именно в столице Эллории. Бросив последний взгляд на простирающуюся под крыльями округу, Мэри решила спуститься с небес на землю и передохнуть. Все же, как бы она ни была сильна, а усталость после продолжительных полетов давала о себе знать. Натренировавшись за последнее время в обращении со своей второй ипостасью, девушка не ощутила практически никакого дискомфорта при перевоплощении. Только на миг возникло чувство утраты, вызванное отсутствием крыльев, но оно быстро прошло. Оглядевшись, Мэри направилась к одиноко стоящей у речушки вербе, решив устроиться на отдых в тени и прохладе. Но не дошла до своей цели. Едва слышный шелест заставил ее насторожиться. Остановившись, она завертела головой и несказанно изумилась, увидев падающую с небес крылатую фигуру. Точно такую же, какой она сама была лишь пару мгновений назад, с одним единственным отличием. Если взглянуть на приближающееся создание истинным зрением, то казалось, что летит обретшее форму ослепительно белое пламя. «Арис!» Мэри преклонила колено перед опустившейся на землю богиней в ее истинном облике и попыталась обуздать мешанину чувств, состоящую из глубокого почтения и восторга, а также недоумения, содержащего талику надежды. «Я недовольна тобой», — холодно промолвила Арис, не разрешив девушке подняться. «Я дала тебе силу и могущество, и что в результате?» «Ничего». «Прости, но что я должна была сделать?» Упавшим голосом спросила замершая в неподвижности Мэри, искренне недоумевая по поводу того, чем вызвано недовольство богини. Впрочем, осознавая при этом, что не так важно, что она совершила, куда важнее понять, во что ей это обойдется. Арис быстро на расправу, и церемониться ни с кем не будет. «Твой партнер», — напомнила ей богиня, резко взмахнув крыльями, словно выплескивая таким образом свое раздражение, и короткими рубленными фразами начала объяснять суть своих претензий. «Ты жаждала победы над ним и отмщения. Я дала тебе возможность осуществить твои планы, дала возможность уничтожить твоего врага. Почему же он до сих пор был жив?» «Был?» Мэри уловила в словах Арис неимоверно встревоживший ее намек. «Был!» — грозно прорычала облегшаяся вплоть богиня и, схватив своей когтистой лапой девушку за горло, подняла ее на ноги. Пользуясь размерами и мощью своего облика, Арис одной рукой легко оторвала от земли варга и, притянув к себе, выдохнула прямо в лицо из своей кошмарно оскаленной пасти слова. «А теперь его нет!» «Но почему так вышло?» — прохрипела Мэри, уцепившись лапками в сжимающую ее шею руку, желая не столько спасти свою шкуру от неумолимой гибели, сколько узнать обстоятельства гибели Дарта. «А если в этом есть чья-то вина, то вымолить у Арис небольшую отсрочку и поквитаться за своего партнера». «Потому что ты заигралась!» Зло буркнуло крылатое создание, отшвырнув девушку от себя. «Ты должна была его уничтожить, как задумывала, а не мириться с его существованием. И уж тем более, тебе не следовало проникаться к нему добрыми чувствами. Но если Дарт все равно погиб, то какая разница, поспособствовала я этому или нет?» Глухо отозвалась девушка. «Что с того, что не я выполнила твое поручение, а кто-то другой?» «А то, что этого не следовало допускать!» Вновь рыкнуло крылатое чудовище. «Нужно было уничтожить облюбованную телом оболочку и не позволить ему возродиться. Если бы ты уничтожила Дарта, то нынешних проблем не возникло бы».
«Я не понимаю», —
тоскливо пожаловалась Мэри.
«При чем здесь какой-то Тил?»
«При том, что Дарт носил в себе сознание Тила», — клацнув клыками, прошипела Арис. «Сознание того, кто именовался в прошлом иерархом второй ступени, одного из тех, кого сейчас называют древними магами. Погубив Дарта, ты бы не позволила проклятому выходцу из прошлого захватить оболочку, и все в этом мире шло бы своим чередом. А теперь придется кое-что менять».
«Ну, как такое переселение душ возможно?» —
поинтересовалась немного воспрянувшая духом девушка, питая слабую надежду, что все еще может закончиться благополучно.
«И нельзя ли провести обратные изменения?»
«В былые времена для магов и не такое было возможно», — просветила ее богиня. И, осознавая, что парой слов не обойтись, описала вкратце потрясенной девушке, как такое вышло, что подопечный Мэри стал Тилом. Напоследок она сказала: «А повернуть все вспять не удастся».
«И что же, теперь этот Тил управляет телом Дарта?»
«Нет больше Дарта», — раздраженно отмахнулась Арис. «Забудь о нем и никогда не вспоминай. И не питай наивные мечты относительно того, что можно как-то спасти твоего партнера. Нет его на самом деле. Его личность поглощена сознанием возродившегося Тила и растворилась в нем без следа».
«Но не станет ли этот Тил немного Дартом?» — выразила робкую надежду Мэри.
«Ты хоть представляешь себе, насколько велик разум прожившего не одну сотню лет существа? Понимаешь, сколько событий, знаний и ассоциаций хранится в этом сознании?» — спросила богиня и сама ответила: «Вряд ли». И упростила свою мысль до более понятной. «Если взять кувшин крепкого и выдержанного вина и влить в него каплю воды, что получится? Вино или вода? Так и здесь. Ты не сможешь увидеть даже тени прежнего Дарта в этом Тиле. Останется разве что внешнее сходство. Да и то ненадолго, пока Тил не произведет в новом теле изменения под свои нужды».
«Значит, все бестолку?» — потерянно проговорила Мэри.
«Все напрасно? Кому нужны твои глупые мечты?» — прервала ее раздраженно богиня. «Это ли важно? Ты подумай лучше, что будет твориться в этом тихом мирке, когда настоящий маг узнает, что у него здесь больше нет конкурентов, и начнет перекраивать весь существующий уклад под себя, под единственного властителя мира.
Тебе следует его уничтожить», — безразлично отозвалась девушка.
«Мы стараемся воздерживаться от прямого вмешательства в судьбу мира», — ответила Арис. «От таких действий еще больше проблем возникает». Сменив холодный, раздраженный тон на более спокойный и миролюбивый, она продолжила: «Поэтому тебе придется исправить то, что ты натворила».
«Как исправить?» — горько усмехнулась Мэри. «Если ничего уже не поделать».
«Возьми», — протянула богиня, невесть откуда возникший в ее руках необычный, похоже созданный из черного камня, кинжал.
«И что?» —
взяв поблескивающее антрацитово-черное оружие в изящную лапку, Мэри повертела его перед глазами.
«Это поможет?»
«Да», — усмехнулась Арис. «Этим кинжалом ты разрушишь саму сущность сознания Тила, осваивающегося на новом месте. И никакие защиты и уловки его не спасут. Достаточно лишь подобраться на расстояние прямого удара и нанести его».
«А что станет с Дартом?» —
немедленно заинтересовалась девушка. «Дарта больше нет», — терпеливо вздохнула Арис. «Ты никак больше не сможешь навредить ему».
«И он окончательно умрет», —
растеряла все крохи возникшего энтузиазма Мэри и, чувствуя нежелание брать на себя эту миссию, сказала:
«Это же противоречит данной нами клятве».
«Ваша клятва не имеет больше смысла», — успокоила ее Арис. «Телесная оболочка Дарта — это не он сам. Поэтому ты можешь уничтожить поглотившего твоего партнера-пришельца».
«Хорошо», —
недолго подумав, решительно кивнула девушка, стиснув рукоять кинжала.
«Хорошо, я сделаю это».
«Только не медли», — наказала ей богиня. «Не жди, пока Тил наберется сил», — и предостерегла. «Но помни, что он опасный и хитрый противник. Все знания доступны ему, а значит, он может воспользоваться ими. Обмануть тебя, заставив поверить в невозможное. Может быть, он даже попытается очаровать тебя своим обаянием. Не поддавайся и не верь ему. Не надейся, что ты будешь для него что-то значить, как бы он тебя в этом не уверял. Была уже одна такая глупышка, Эфа. Восьмой век, уже утратив плоть и человеческие чувства, верным псом сторожит обитель Тила. И если не хочешь сменить ее на этом посту, не поддавайся чувствам, уничтожь Тила быстро и без раздумий». Внимательно посмотрев на Мэри, Арис повторила свое внушение, чуть усилив его. «Хорошенько это запомни. Поддашься слабости, сама станешь зверушкой, выполняющей прихоти жестокого хозяина, который об тебя ноги будет вытирать». Мэри молча кивнула, сдерживая рвущиеся наружу эмоции. «Вот и отлично», — похвалила ее Арис и деловито проговорила. «Отправляйся в Империю, в городок под названием Тарин, там и перехватишь Тила». И, не прощаясь, взмыла с места ввысь, крикнув напоследок.
«Я полагаюсь на тебя. Не подведи меня в этот раз!»
А Мэри, проводив ее взглядом, подобрала под себя ноги и, сгорбившись, просидела на траве не весь сколько времени, бездумно крутя в лапках кинжал. Ей было обидно до слез. Все планы рухнули, мечты истаяли, как утренний туман, а такое близкое счастье теперь казалось несбыточным сном. Но все уходит, все меняется. Злость, негодование и обида на всех и вся исчезли, не в силах сопротивляться накатившему безразличию, чуть разбавленному глухой тоской. Однако все было не так уж плохо. Помимо прочего, к Мэри вернулась способность разумно мыслить, утраченная после встречи с Арис. Стерев со щеки демон знает откуда взявшуюся слезу, девушка решительно поднялась на ноги и, перевоплотившись, отправилась на встречу с чудовищем, которое поплатится своей жизнью за погубленного партнера. «А если постараться, то очень жестоко поплатится», — подумала Мэри, и, чуточку ободренная этой кровожадной мыслью, еще быстрее замахала крыльями, несущими ее к пока слишком далекой империи.